информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Александра Ростопольский. Добрый день. Сегодня понедельник, 23 июля. Некоторые темы ближайшего часа. Следственный комитет завершил расследование массового убийства в станице Кущевская. В Москве проходят предварительные слушания по делу «Пусси Райт». МВД признало факты нарушений закона в ходе разгона марша оппозиции 6 мая. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». Расследование убийств 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края завершено. Об этом сегодня сообщили представители Следственного комитета. Сергей Цапок, лидер так называемой Кущевской банды, обвиняется в 18 убийствах. Ему грозит пожизненное заключение. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил в понедельник, что дело о массовом убийстве в станице Кущевская передано в суд. Обвиняемыми проходят 6 членов так называемой банды Цапка. На счету каждого из них от 3 до 20 преступлений. Лидер банды, по данным следствия, Сергей Цапок, обвиняется в 18 убийствах. Как выяснили следователи, на территории станицы Кущевская банда Цапка действовала в течение 10 лет. За это время было совершено более 20 преступлений. Участник банды предъявлены обвинения в убийствах, покушениях, разбойных нападениях, изнасилованиях и незаконном хранении оружия. Массовое убийство в станице Кущевская произошло 4 ноября 2010 года. Его жертвами стали 12 человек, семья фермера Аметова и его гостя. По версии следствия, мотивом для убийства могла стать месть. Политолог Дмитрий Орешкин рассуждает о том, какой может быть исход у этого дела.
На примере банды Цапка мы видим сращивание власти и бандитских группировок. В Кущевской поразительным образом всегда были голосования даже выше за «Единую Россию», чем во всем Краснодарском крае. Это был идеальный вариант полного контроля над ситуацией. Какие нужны выборы, какой нужен результат, полная лояльность властям и при этом чудовищные методы менеджмента, откровенно бандитские и мафиозные. Их накажут, чтобы было всем понятно, что вертикаль не дремлет, но сам механизм вертикали, который такого рода эксцессам приводит, будет сохранен в неприкосновенности, потому что ее основной принцип базируется на покупке лояльности за коррупционное право стричь ту территорию, которую они контролируют. Они прокололись, за это их и накажут. Если бы они не прокололись, они бы и дальше руководили этой территорией и обеспечивали замечательные результаты голосования в пользу правящей партии.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Еще 3 участника так называемой банды Цапка уже осуждены. 2 из них приговорены к 20 годам лишения свободы, еще один человек к 12. В конце мая суд оштрафовал на 150 тысяч рублей Сергея Цепавяза за пособничество. Изначально его называли ключевым членом Кущевской банды. Такое решение суда вызвало возмущение общественности.
Наталья Джанпаладова по делу Кущевской. МВД сегодня признало факты нарушения закона о полиции сотрудниками ведомства во время разгона майских акций протеста оппозиции. Об этом пишет газета «Коммерсант». Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила Светлана Павлова.
Управление по работе с личным составом столичного МВД дало ответ на обращение Агоры по поводу массового нарушения сотрудниками закона о полиции. Правозащитники потребовали установить полицейских, которые прятали в нагрудный карман персональный жетон. В итоге был виден только герб МВД, а личный номер оказывался скрыт. Отдельные сотрудники этих знаков вообще не надели. По мнению правозащитников, полицейские делали это для того, чтобы пострадавшие от дубинок оппозиционеры не могли обратиться с жалобой. К обращению были приложены фотографии таких сотрудников. Обращение правозащитников проверяло руководство Центра специального назначения столичного МВД. В ходе проверки выяснилось, что нарушители, в частности те, чьи лица удалось запечатлеть, работают в отделе мобильного специального назначения этого центра. Их руководство признало факты нарушения порядка ношения нагрудных знаков, позволяющих идентифицировать сотрудника полиции. Попавшие в фотообъектив полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности. Обязательное ношение жетонов с идентификационным номером было одним из главных нововведений, вошедших в окончательную редакцию закона о полиции. Эту инициативу поддержал и тогдашний президент Дмитрий Медведев. При этом в законе так и не зафиксировано конкретное наказание за отказ носить жетон. В феврале 2012 года замглавы МВД Сергей Герасимов заявил, что нарушителей и их командиров ждет серьезное серьезное взыскание, вплоть до увольнения. Напомню, что в апреле в Москве гражданские активисты провели флешмоб «День проверки документов». Около 25 человек собрались у станции метро улица 1905 года, разбились на небольшие группы и отправились на прогулку по улицам города, попутно спрашивая у встречающих 7 полицейских удостоверения и специальные нагрудные знаки. Несколько полицейских тогда убежали от участников флешмоба, однако большинство из них реагировали на действия активистов спокойно и предъявляли удостоверения. Один из организаторов акции «День проверки документов», замдиректора российского представительства Transparency International Иван Ниненко, расценивает ответ МВД на обращение Агоры как положительную тенденцию.
Это необычная отписка, потому что обычная отписка звучит, что не удалось установить лиц, виновных нарушений нет. Это все-таки небольшой прогресс, потому что утверждается, что это привлечение к дисциплинарной ответственности. Однако большая проблема в том, что мы не знаем, какой именно. Выговор это, или это без занесения в личное дело, или без занесения в личное дело, лишение премии, или без лишения премии. И как раз мы очень настаиваем на том, чтобы за отсутствие нагрудных знаков была введена четкая, однозначная санкция, которая бы применялась ко всем сотрудникам полиции. Потому что сейчас получается, что в принципе это остается на усмотрение начальника, каким именно будет наказание.
Как отмечает коммерсант, еще в мае полицейское начальство никак не реагировало на сокрытие полицейскими нагрудных знаков. Корреспондент коммерсанта указал одному из офицеров на скрытые жетоны, однако тот вместо ответа приказал задержать журналиста. Замдиректора Transparency International Иван Ниненко связывает конструктивную реакцию МВД на обращение Агоры с назначением на пост министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Я уверен, что в ближайшее время ситуация будет меняться в лучшую сторону. Колокольцев уже озвучил о том, что к концу июля все органы будут обеспечены нагрудными знаками, и в сентябре мы планируем повторить проверку документов в разных городах России и убедиться, что сотрудники полиции носят нагрудные знаки, как это положено по закону.
Глава столичного полицейского профсоюза Михаил Пашкин в интервью «Коммерсанту» заявил, что, по его мнению, за сокрытие нагрудного знака к ответственности надо привлекать не только рядовых сотрудников полиции, но и их непосредственное начальство. С этой точки зрения согласен и Иван Ниненко.
Вообще, не ношение нагрудного знака – это очень важное правонарушение, потому что с него начинаются другие правонарушения. То есть, если сотрудник прячет нагрудный знак, это нам прямым образом говорит, что он собирается нарушать закон и не хочет, чтобы люди видели, кто это делает. Поэтому здесь надо вводить четкую ответственность и для сотрудника, и для его руководства, чтобы впредь такие нарушения не случались.
Это было мнение замдиректора российского представительства Transparency International Ивана Ниненко. Правозащитная ассоциация «Агора» победой считает даже формальное наказание полицейских, скрывавших нагрудные знаки во время майских акций протеста. По мнению председателя «Агоры» Павла Чикова, руководство столичного МВД таким образом показало сотрудникам, что положение о жетонах следует воспринимать всерьез. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжаются предварительные слушания по делу участниц панк-группы «Пусси Райт». В Томской области из-за сильного ветра аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. 3 человека пострадали. Уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек в кубанской станице Кущевская в ноябре 2010 года передано в суд. В Сочи сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Монти. Суд в Харькове перенес заседание по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля. США предостерегают власти Сирии от использования химического оружия. В сирийской столице Дамаске и городе Алеппо продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах, свобода в кафе-мар». Аркадий Коц. История группы на фоне протестного движения. Как антифранкистская песня «Стены», исполненная на русском языке в московском автозаке и записанная на видео, стала хитом YouTube и популярной песней современного протестного движения. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах, свобода в кафе-мар» сегодня в 14 часов 7 минут.
Yeah.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в воскресенье вечером посетил город Аврора, штат Колорадо, и встретился с семьями жертв стрелка-одиночки, от рук которого в ночь на пятницу погибло 12 человек и 58 получили ранения. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
На краю огромной автостоянки возле кинотеатра в пригороде Денвера, где в ночь на пятницу произошла массовая бойня, сооружен импровизированный мемориал. Сотни людей несут сюда свечи, цветы, государственные флаги США и памятные знаки. Одна из надписей на деревянном кресте гласит: «Мы не забудем 20 июля». «Нас постигли печальные, очень печальные дни», — говорит один из посетителей мемориала, профессор университета Денвера Уильям Клауд. «Стрельба в кинотеатре нанесла удар по репутации моего родного штата. То, что мы все пережили, абсолютно не соответствует очарованию Колорадо, вольному духу и дружелюбию его жителей». По словам профессора, в ту трагическую ночь друзья его дочерей были в этом кинотеатре, но им посчастливилось остаться невредимыми. В жилом квартале, в нескольких километрах от места преступления, рабочие убирают осколки стекол из разбитых окон, через которые взрывотехники проникли в квартиру 24-летнего убийцы Джеймса Холмса, которую он тщательно заминировал. В воскресенье все взрывоопасные ловушки в его квартире были обезврежены, и эвакуированные соседи возвращаются в свои дома. Начальник управления полиции Авроры Дэн Оутс говорит, что сейчас группа расследования сосредоточилась на сборе доказательств против Холмса. Одним из них, вероятно, станет тот факт, что задолго до 20 июля Холмс получал почтовые посылки с боеприпасами, которые он легально заказывал по интернету. Заведенное нами дело должно показать, что убийство стало результатом хорошо обдуманных действий человека с незаурядным интеллектом, который шел на это сознательно. Полицейские арестовали Холмса сразу после того, как он, вооруженный полуавтоматической винтовкой, дробовиком и пистолетом, открыл ураганный огонь по зрителям в переполненном кинозале на премьере фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Холмс, бывший аспирант-нейробиолог Университета Колорадо, на понедельник назначены первые слушания в суде по его делу. Сейчас Холмс содержится в одиночной камере предварительного заключения. Губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер в воскресном интервью телекомпании NBC заявил, что жители штата пытаются, но не могут найти ответа на то, почему произошла трагедия. Это своего рода проблема человеческого сообщества. Почему мы оказываемся неспособны обратить внимание на подобных людей, которые, как оказывается, имеют глубочайшие отклонения? Мотивы стрелявшего продолжают оставаться неизвестными. Подозреваемый отказывается давать показания следствию. По мнению губернатора Хикенлупера, у Холмса извращенное, бредовое мировоззрение. В нем есть дьявольское начало. В моем представлении он почти как террорист. Он хотел лишить местных людей и всех американцев способности наслаждаться жизнью. Президент Барак Обама в воскресенье вечером специально прилетел в штат Колорадо, чтобы выразить утешение и поддержку тем, кто оплакивает своих родных и близких, погибших в ту страшную ночь. В частном порядке президент посетил госпиталь в Денвере, чтобы встретиться с ними, а также с теми, кто был ранен и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Я признался им, что слов никогда не бывает достаточно в подобных ситуациях, но моей главной целью, как представителей всей страны, было донести до них, что мы думаем о них в эту минуту и продолжим думать каждодневно. Осознание того, что не только вся Америка, но и многие в мире думают о них, может быть, даст им хоть какое-то утешение, заявил Барак Обама на массовом мемориальном молебне возле здания муниципалитета города Аврора. Молебен был организован местными гражданскими активистами и религиозными лидерами различных конфессий. Amazing grace, how sweet the... В воскресенье газета «Денвер Пост» опубликовала невыносимо печальную историю о самой юной жертве ночного побоища в кинотеатре. Ее звали Вероника Мозер. Живая, очаровательная и наивная девочка, как рассказала ее тетя. В ней души не чаял ее дед, скончавшийся 2 месяца назад. Веронике было всего 6 лет, и незадолго до гибели она научилась плавать. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Послушайте информационную программу «Свобода в полдень». В Неаполе несколько дней назад правоохранительные органы арестовали за причастность к мафиозной деятельности и выпуск бракованной поддельной продукции известного предпринимателя-сыродела Джузеппе Мандара, которого называют королем моцареллы. Ход расследования остается одной из главных новостей для итальянского общества. А бизнес-сообщество страны думает о том, как этот арест может повлиять на имидж экспортных итальянских продуктов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Специальная операция прокуратуры по аресту Джузеппе Мандара по прозвищу Джорджетто и двух его ближайших сотрудников в Гаэте носила название «Буйвол». Сам Мандара всегда называл себя не иначе, как Джорджо Армани в области производства моцареллы. Старейшая компания Мандара, расположенная в провинции Кампания, крупнейшая в своей области в Италии, выпускает ежедневно 78 тысяч форм различных сыров, в основном моцареллы, общим весом 20 тонн. Они продаются по всей Италии, поставляются практически во все страны Европы, а также в Россию, США, Японию и Новую Зеландию. Сейчас предприятие продолжает работать в обычном режиме, при внешнем управлении. Главным пунктом обвинения, основанного на показаниях раскаявшихся бандитов, членов знаменитой неаполитанской каморры из клана Ла Торре, уроженцев местечка Казал-де-Принчипе, является отмывание доходов, полученных преступным путем, говорит Алессандро Милита, помощник прокурора, ведущего расследования.
Сам главарь мафиозного клана Ля Торре признался в том, что когда фирма переживала экономические трудности, одолжил его владельцу 2 миллиарда итальянских лир, то есть тогда 2 миллиона долларов США, чтобы он смог расплатиться с долгами, которые у него накопились в 80-е годы прошлого века.
Деньги бандитов, естественно, были заработаны ими незаконным путем. Джорджетто Мандара был азартным карточным игроком и частенько оплачивал долги из фондов предприятия. В 1983 году ситуация стала настолько критической, что Джорджетто пришлось на некоторое время даже скрыться от кредиторов в Швейцарии. И тут на помощь ему пришли представители клана Ла Торре, продолжает Федерико Кафьеро де Рахо, прокурор регионального управления по борьбе с мафией Неаполя.
Предприятие Мандара было вновь учреждено в 1983 году на деньги мафиозного клана Ля Торре, а именно благодаря Тиберио Франческо Ля Торре, отцу босса Аугуста и главарю всего клана Ля Торре. Вся операция явилась отмыванием доходов, полученных преступным путем. Эти деньги помогли подняться предприятию.
В обмен на ссуду главе клана Ла Торре ежегодно выплачивались дивиденды в размере 150 тысяч долларов в год. По свидетельству 16 раскаявшихся камористов, изначально каморра хотела использовать Джорджетто лишь в качестве подставного владельца, а затем убрать его. Однако, в конце концов, его решено было оставить при деле, ввиду его огромного опыта и знаний сыродельного мастерства. Мандару собираются судить еще и за подделки собственной продукции. Сыр марки Моцарелла, производимый на территории компании, имеет гарантированное и охраняемое законом происхождение, а предприятие, его производящие, объединены в особый консорциум. Возможно, в ходе следствия по делу Джузеппе Джорджетто Мандара всплывут новые факты и эпизоды его преступной деятельности. Пока что консорциум производителей моцареллы региона Кампания исключил из своих членов предприятие Мандара за нарушение предпринимательской этики. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В эфире «Свобода в полдень». Полиция начала задержание Хамовнического суда Москвы, где идет процесс по делу «Пусси Райот». Об этом сейчас сообщает электронная газета «РУ». Напомню, что в Хамовническом суде Москвы сегодня продолжились предварительные слушания по делу участниц панк-группы «Пусси Райот». Мария Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Таковым в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина Прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в храме Христа Спасителя в Москве. В пятницу суд постановил оставить участниц группы под арестом до 12 января будущего года и объявил в слушаниях перерыв с тем, чтобы дать возможность стороне обвинения подготовить возражение на ходатайство, заявленное защитой. Как сообщает также агентство «Интерфакс», в 7-й Ростовский переулок, где находится Хамовнический суд в Москве, начинают приходить новые группы сторонников и противников «Пусси Райот», которые также пытаются провести новые одиночные пикеты. У нас на прямой линии наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Ну, в настоящее время журналисты уже выстроились напротив входа в Хамовнический суд Москвы. Мы ждем, когда выйдет пресс-секретарь и сообщит нам о том, какое решение вынесло в своем итоговом постановлении судья Марина Сырова по ходатайствам защиты участниц «Пусси Райот». Но пока Еще, насколько мне известно, даже девушек не вывели из конвойного помещения в зал судебных заседаний, где должно оглашаться это итоговое постановление. Я напомню, что защита заявила несколько ходатайств, в их числе ходатайства о вызове в суд в качестве свидетелей 34 человек. Среди них и президент Владимир Путин, и патриарх Московский всея Руси Кирилл. Кроме всего прочего, в этом списке фигурируют имена экспертов, религиоведов, свидетелей, и, ну, тех, кого защита считает, их сведения, как считает защита, могут внести в ясность в дело Пусси Райт. Кроме всего прочего, суду предстоит ответить на ходатайство о возвращении дела в прокуратуру и на ходатайство защиты об исключении из материалов дела третьей психолого-лингвистической экспертизы. Это единственный документ, с которым эксперты приходят к выводу о том, что в действиях Пусси Райт содержалось хулиганство и призывы, разжигающие ненависть и вражду. Две предыдущих экспертизы первых, они к такому выводу не приходили, говоря о том, что, ну, вполне возможно, действия девушек могли быть сочтены как оскорбительные, но ни о каком разжигании ненависти и вражды в их действиях речи быть не может. Ну вот, я надеюсь, что уже в ближайшее время все-таки это итоговое постановление будет оглашено, и мы узнаем и о решении по ходатайствам, и, кроме всего прочего, узнаем, конечно же, дату начала рассмотрения дела по существу. Ее тоже сегодня судья Марина Сырова должна огласить.
Марьяна, а есть, не видите ли вы о том, что то, что вот сообщает сейчас агентство и некоторые блогеры, что идут задержания около у здания Хамовнического суда? Что...
Да. Дело в том, что пикетирующие, митингующие, ну, сторонники Пусси Райт, они находятся в некотором отдалении суда, в конце переулка Ростовского, прямо напротив выхода с моста Богдана Хмельницкого. И, соответственно, видно, что там стоит группа людей, но оттуда никаких ни криков, никакого активного движения там не происходит. В общем, там относительно все спокойно. Возможно, кого-то и задерживали. Но сейчас там тишина, просто видно, что стоит группа людей, и рядом стоят полицейские, но никаких конфликтов явных не происходит.
Спасибо большое. Это была Марьяна Тарачешникова. Она сейчас находится у здания Хамовнического суда Москвы, где продолжаются предварительные слушания по делу панк-группы Pussy Riot. Сегодня в 19 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей. Как модернизировать образование. Почему России нужен новый закон об образовании?» Тему обсуждаем с ректором Российской экономической школы, экономистом Сергеем Гуреевым, ведущая программы Анна Качкаева. Сейчас в Москве 12 часов и почти 30 минут. Сейчас вы услышите краткую сводку новостей. Программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжаются предварительные слушания по делу участниц панк-группы Pussy Riot, усилены меры безопасности. На подходе к суду выставлены два полицейских кордона в близлежащем переулке. Частично перекрыто автомобильное движение. На прошлом заседании суд продлил срок ареста девушек до января 2013 года. Сегодня должно быть вынесено решение по ходатайствам защиты и назначена дата рассмотрения дела по существу. В Ираке в результате серии взрывов и нападений сегодня были убиты по меньшей мере 24 человека, сообщают сотрудники служб безопасности и медицинские источники. В Парабельском районе Томской области из-за сильного ветра аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. На его борту находились 22 человека, три из них обратились за медицинской помощью. Уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек в кубанской станице Кущевске в ноябре 2010 года передано в суд. В Сочи сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Монти. Суд в Харькове перенес заседание по второму уголовному делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля. Такое решение принято из-за отсутствия подсудимой. По новому делу Тимошенко обвиняют в хищении и уклонении от уплаты налогов в середине 90-х годов, когда она возглавляла компанию «Единой энергосистемы Украины». В американском городе Аврора, штат Колорадо, где в пятницу произошло массовое убийство в кинотеатре, тысячи людей собрались вчера вечером на церемонию памяти погибших. В ней принял участие президент США Барак Обама. Соединенные Штаты привлекут к ответственности любого представителя властей Сирии, который попытается организовать использование химического оружия в ходе нынешнего конфликта в стране. Об этом заявил в воскресенье представитель Белого дома Джей Карни. На крупной международной конференции по борьбе со СПИДом, открывшейся накануне в Вашингтоне, прозвучал призыв к мировым лидерам отнестись к проблеме распространения заболевания как одну из своих приоритетных политических задач.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Мария Страйкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающие размещать рекламу алкогольной продукции в печатных средствах массовой информации и в интернете. Запрет на рекламу всего алкоголя, в том числе пива, в сети интернет начинает действовать с сегодняшнего дня. Для печатных СМИ предусмотрен переходный период до 1 января будущего года с учетом уже заключенных договоров производителей алкоголя с печатными изданиями. С 23 июля реклама алкоголя крепостью 5 и более процентов будет разрешена только в стационарных торговых точках, осуществляющих розничные продажи алкогольной продукции. Тему продолжит Вера Володина.
К алкогольной продукции пиво приравняли с 1 июля. Реклама пива теперь считается рекламой алкоголя. С 23 июля полностью утрачивает силу соответствующая статья закона о рекламе, не ограничивающая рекламу пива. Теперь нарушители будут штрафоваться по административному кодексу. Штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 4 до 20 тысяч. Рекламировать пиво, как и другой алкоголь, пока можно в печатных СМИ и в интернете, но и там с Нового года ожидается запрет. Законопроект, одобренный Советом Федерации, уже подписан президентом. А накануне рекламщики от лица нескольких ассоциаций и гильдий уже обращались с письмом к Владимиру Путину, в котором оценивали потери рекламного рынка цифрой в 500 миллионов долларов, почти четверть от общей прибыли компании. Они просили президента наложить вето на законопроект. По мнению председателя правления Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, телевизионная реклама пива была самым главным двигателем продаж этого напитка.
Действительно, реклама пива, особенно телевизионная, она вносит самый такой серьезный вклад в увеличение продаж пива. Даже есть статистика, там с 99 года, по-моему, по 2002, за счет рекламы пива на телевидении продажи пива в России выросли в 4 раза. Вот тот закон, который вступает в силу с 1 января, запрет рекламы алкогольной продукции, включая пиво, в интернете и в печатных СМИ, он уже не настолько значителен для пивоваров, как потеря эфира на телевидении.
Павел Шапкин объяснил, что запрет рекламы алкоголя в печатных СМИ и в интернете с Нового года никем из алкогольного бизнеса не приветствуется, но для производителей вина, водки, коньяка и виски даже сегодня рекламные бюджеты на 80% тратятся на продвижение продукции в местах продаж, на промо-акции и мерчендайзинг. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин называет запрет рекламы пива наказанием за предыдущее преступление.
В конце 90-х годов пивная индустрия, на мой взгляд, совершила преступление, когда целый ряд компаний выводил подростковые пивные бренды. А кто идет за Клинским с огромными телевизионными роликами, была ориентирована на 12-14-летних подростков. И государство сквозь пальцы в течение нескольких лет смотрело на то, как пиво выводится на детскую аудиторию. После того, как это увидели, после того, как преодолели это лобби пивное, которое покрывалось многими нынешними там руководителями государства, вот началась месть такая.
Соглашаясь с тем, что запрет рекламы даст позитивный эффект, Дмитрий Янин считает, что от адекватных акцизов на алкоголь было бы толку больше.
Мы делали расчеты, которые показывали, что если бы Российская Федерация ввела такие же налоги на водку, сигареты, как, например, в нищей Румынии, в странах Балтии, не самых богатых, то можно было увеличить бюджет здравоохранения с 500 миллиардов рублей в год, а до 1,5 триллионов.
Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин рассказал, что в первое полугодие этого года потребление алкоголя в России снова выросло почти на 2,5%. На этом рынке пива занимает около 35%.
Как во времена Горбачева была компания, так и сейчас есть компания. Уровень потребления алкоголя растет. Статистика – вещь лукавая. Изначальные цифры вызывают сомнения. Конечные цифры тоже, так сказать, еще пока непонятны. Несмотря на все принимаемые меры, все равно уровень потребления алкоголя населением растет. Конечно, нельзя сидеть сложа руки, нужно, конечно, меры предпринимать. Я считаю, что самое эффективное из всех мер за последние 5 лет именно запрет рекламы пива на телевидении.
Запрет рекламы вредных привычек эксперты и граждане оценивают положительно. Закон о пиве, вступивший в силу с 1 июля, запрещает также продажу пива в ларьках на остановках общественного транспорта и в местах большого скопления людей. За распитие пива в общественных местах, в парках, во дворах, в подъездах предусматриваются санкции. Полицейские могут составлять административные протоколы и выписывать штрафы. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». О возможных последствиях запрета на рекламу пива моя коллега Светлана Павлова побеседовала с директором Центра исследований Федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Вадимом Дробезом.
Скажется ли запрет на рекламу пива на продажах этого напитка?
Да нет, он не должен сказаться, поскольку реклама пива уже сыграла свою роль в начале 2000-х, когда действительно массированно и оголтело шло рекламирование пенного напитка. Сейчас последние, скажем так, лет 5, на мой взгляд, после пикового 2008 года, по крайней мере, когда потребление пива дошло до 81 литра, в 2007 году, потом некоторый спад, связанный с демографией в России, рядом других причин, а также началом кризиса, в период кризиса всегда падает потребление низкоалкогольной продукции. Поэтому у пива, я думаю, все как раз будет неплохо, да и у всего остального тоже алкоголя. Дело в том, что сам запрет рекламы, как и ограничительно-запретительные меры, он, как правило, не сказывается на алкоголизации, поскольку побудительные мотивы в потреблении совсем другие. Они никак не связаны с дополнительным информированием. По крайней мере, реклама занимается в последние энное количество лет уже не воспитанием, скажем так, поколение с высоким уровнем алкоголизации, а способствует развитию конкуренции между торговыми марками, исключительно служит этому делу.
Тем не менее, будут ли какие-то маркетинговые последствия у этого запрета?
На самом деле над рекламой пива работают лучшие умы во всем мире, лучшие умы маркетинга, поэтому какие-то новинки обязательно появятся. Что-то интересное обязательно появится. Все пиво уходит в магазины с 1 января 2013 года, то и все максимально возможные рекламные бюджеты также переместятся прежде всего в магазины. Поэтому там мы увидим очень интересные, я думаю, мероприятия, спектакли, которые будет проводить алкогольная отрасль. Это неизбежно совершенно.
Можно ли говорить о том, что подобные запреты вызовут дополнительные проблемы для появления новых брендов на алкогольном рынке?
Да, вы совершенно правы. Вывод новых видов продукции не будет иметь столь широкое, скажем так, оповещение, какое имеет сегодня с использованием телевидения, радио там, и так далее, и так далее. Но опять-таки в местах продаж вполне достаточно будет той информации, которую получит потребитель. Другое дело, что запретом рекламы в целом государство само себя высекло, как унтер-офицерская вдова. Так или иначе, ограничительно-запретительные меры уже на исходе. Ну, что осталось, по большому счету? Тотальный запрет рекламы и полностью ее перенос только в места продаж. Раз. И второе, что осталось, это продажа любой алкогольной продукции в специализированных магазинах. Я тоже думаю, что это будет, ну, в течение 2 лет. То есть, так или иначе, алкоголь будет продаваться либо в специализированных отделах, отделенных от прочего торгового зала, либо в специальных магазинах. И все, больше нечего придумать. Поэтому, так или иначе, придется заниматься изменением структуры потребления, переводом российского населения с крепкого алкоголя на низкоалкогольную продукцию. Прежде всего, конечно, на вино. И вот здесь без информации не обойтись. А государство лишает сегодня потребителя не просто рекламы, а прежде всего именно информации. Но это еще ударит государству по голове.
О запрете на рекламу пива моя коллега Светлана Павлова беседовала с директором Центра исследований Федерального и региональных рынков алкоголя Вадимом Дробезом. А с вопросом, одобряете ли вы запрет на рекламу пива, наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев обратился к жителям и гостям города.
Положительно отношусь, поскольку я знаю, как это пиво делают, по крайней мере, на нашем пивзаводе. То есть у меня соседка работала там, и то есть это всю технологию я знаю очень подробным образом. То есть это входит в состав там вообще непонятный. И особенно мне волнует, что состав спирта входит туда обязательно. А это молодежи вообще неприемлемо. Никакой пользы никакой-то нет.
Я отношусь положительно, потому что для меня реклама пива по телевидению не несет никакой смысловой нагрузки, потому что то, что рекламируется, это, как правило, продукт, который по цене и качеству не соответствует совершенно. Я предпочитаю выбирать пиво исключительно по собственным вкусовым ощущениям, и я пью только то пиво, которое мне нравится. А оно не рекламируется по телевизору.
Положительно. Реклама пива на телевидении я вообще запретила. Я бы везде писала и рекламировала, чтобы пиво меньше было продажи, меньше будет алкоголиков.
На мой взгляд, это совершенно бессмысленный запрет, потому что если человек хочет выпить, но он все равно выпьет. И у нас в стране есть люди, которые пьют время от времени, а есть люди, у которых с этим проблемы. Людям, у которых с этим проблемы, никакая реклама не нужна. Они и так знают, что, где и как достать.
Положительно. Ну, чем меньше молодежь его видит, тем лучше нашему обществу. Но слишком много всего у нас позволяет молодежи. Вообще распитие в общественных местах надо запретить в открытом виде.
Мне кажется, это очередной глупый указ нашего правительства. Тот, кто пил пиво, он и будет пить пиво. Того, что его не будет по телевидению показывать, но, может быть, он будет выбирать более старую марку пива, а не новую. Хотя в магазинах все это будет, все это продается.
Я считаю, что категорически нужно запрещать и рекламировать, и пить в общественных местах и так далее. Раздражают постоянно пьющие люди на улицах. Недавно в магазине стояла в очереди, в кассу стояла семья, мама, папа и двое маленьких детей. У детей были вот эти детские корзиночки, которые они катали с собой, вот эти тележки для продуктов, маленькие. У каждого в этой мини-корзиночке детской по банке пива, но это же ужас какой-то. Ну, с каких лет ребенок вот это вот все начинает в себя впитывать? Это омерзительно.
Вот если вспомнить 90-е годы, когда рекламы пива в телевизоре было очень много, и причем в любое время суток, действительно казалось, что пиво – это какой-то повседневный напиток. И вот сейчас среди своих друзей и знакомых я часто встречаю такое мнение, что, ну, выпить пиво, что тут такого? Это просто захотел пить, пошел, выпил пиво. Я считаю, что это, наверное, последствия как раз вот того самого рекламного буйства пива, вот, которое было в 90-х годах. И, скорее всего, этот запрет, наверное, имеет право на существование.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы запрет рекламы пива на телевидении. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжаются предварительные слушания по делу участниц пан-группы «Пусси Райт». В Томской области из-за сильного ветра аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Три человека пострадали. Уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек в кубанской станице Кущевская в ноябре 2010 года передано в суд. В Сочи сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Монти. Суд в Харькове перенес заседание по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля. В американском городе Аврора, штат Колорадо, тысячи людей собрались вчера вечером на церемонию памяти погибших при стрельбе в кинотеатре. США предостерегают власти Сирии от использования химического оружия. В сирийской столице Дамаске и городе Алеппо продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Известный кубинский диссидент Освальдо Пайя погиб вчера в автокатастрофе, сообщили его соратники по правозащитному движению. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусси Райт требует президента и патриарха.
Комментарии экспертов.
Новая полиция. Как построить ее?
Право автора.
Анатолий Стреляный. О неизбежности шавок.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас настало время для новостей экономики. Их представит Иван Трефилов.
Объем погашения внешнего долга России в 2013 году увеличится на 26,6% по сравнению с текущим годом до 91 миллиарда 300 миллионов долларов. Для сравнения, в 2012 году платежи по обслуживанию и погашению внешней задолженности страны составят чуть более 72 миллиардов долларов, на 44% меньше, чем в 2011. Уровни общей безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются примерно в 4 раза. В июне самый низкий ее показатель был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,2, а самый высокий – в Северокавказском – 13,2% экономически активного населения. В целом по России за июнь уровень общей безработицы не изменился – 5,4%, что составляет 4 144 тысячи человек. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады июля увеличилась на 0,03% пункта до 9,97% годовых. В текущем году максимальный уровень этой ставки был отмечен месяц назад, тогда она составляла почти 10% годовых. Экспорт нефти из России в январе-мае вырос в годовом исчислении на 0,6% до 99,5 миллионов тонн. При этом его доля в общем объеме экспортных поставок составила 35,5%, сократившись на 0,2% пункта по сравнению с показателем января-мая 2011 года. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 10 по 16 июля не изменились, а средняя стоимость 1 литра топлива составила 27 рублей 36 копеек, или почти 86 американских центов в пересчете. Цены на бензин в рознице за этот период оставались стабильными в 58 региональных центрах страны, тогда как в 9 был отмечен их рост. Снижение цен произошло в 16 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин на розничном рынке подорожал на 1,5%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 95 копеек, на 12 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 16 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В дополнение к обзору экономики добавлю новость, которая сейчас приходит по линии информационных агентств. Пострадавшим от наводнения на Кубани выплачена материальная помощь на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Об этом и Тартас сообщили сегодня в пресс-центре оперативного штаба по ликвидации последствий наводнений. К другим темам. Вышла в свет книга чешского историка Яна Рыхлика «Чехи и Словаки в 20 веке». По мнению рецензентов, впервые об истории Чехословакии и ее распаде говорится с точки зрения словаков, а не чехов, как это было до того. Тему продолжит наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Книга «Чехи и Словаки в 20 веке» охватывает период с 1914 по 1992 годы, то есть с момента возникновения идеи создания Чехословакии, образованной в 1918 году, и до ее распада после Бархатной революции. Главная цель, которую ставил перед собой автор, рассказать об истории Чехословакии с точки зрения словаков. Как отмечают некоторые рецензенты, такая попытка была сделана впервые. До этого история государства, просуществовавшего 74 года, писалась с точки зрения Праги, а не Братиславы. Историк Ян Рыхлик объясняет.
Ошибка была, что мы думали, что если есть два близкие языка, если мы понимаем друг друга, то мы можем стать одним народом. Но мы знаем с истории, что есть народы, у которых исходный язык, например, у сербов, у хорват. И что это означает? Ничего не означает. Чехословакия, когда восстановилась в 1918 году, это было восстановление давнейшего чешского государства. Но для словак это так не было. У них просто понятие было, что это должны быть две национальные государства, которые будут объединены в форме унии. Этим объясняется, почему на словацком языке Чехословакия пишется с тире и прописью «С». Это не вопрос ортографии, это вопрос концепции. Не одно государство, а две национальные государства, у которых нет полного суверенитета. Как Австро-Венгрия, это с точки зрения австрийцев, это было одно государство австрийское. С точки зрения венгров, это были две государства, которые были объединены в форме неполной унии.
Вы пишете, что Словакия стремилась к автономии еще задолго до событий Бархатной революции. На основании вот каких данных вы делаете такой вывод?
В 18 году это не было, я бы так сказал, на программе дня, потому что словаки думали, что они еще очень слабыми, нет у них кадров, нет у них интеллигенции. Была такая идея. Масарик, Бенеш, Штефанек, они думали так. Нас очень мало чехов. Есть 3,5 миллиона немцев. На север, на юг, на запад только германцы живут. Что делать? Нам нужен коридор на восток, к полякам и к русским. Конечно, не к большевистской России, но к России какой-нибудь другой. Поэтому нам нужна Словакия, как коридор на восток. Словакам нужна Чехия, потому что у них есть очень много венгров, с которыми им очень трудно жить, то мы можем помочь друг другу. Но идея полной независимости появилась уже в конце 30-х лет. В 38-м году после Мюнхенского соглашения показалось, что если дойдет кризис, один и другой народ выбирает собственный путь. Но в 91-92 годах геополитическая ситуация для чехов была совсем различной 18-го года. Немцев нет, мы их прогнали в 46-м. И для чешской политики никакие коридоры на восток уже не нужны. Наоборот, они нежелательные. Но я думаю, что это нормально. Все народы стремятся к полной независимости. Покажите мне в Европе многонациональное государство, которое является стабильным. Я такого не вижу. Бельгия, я думаю, что спустя 10 лет этого государства не будет. Может, Великой Британии не будет. Может, и Испании не будет. Все пропали. Австро-Венгрия пропала, Советский Союз пропал, Югославия пропала. С этой точки зрения распад Чехословакии мне является совсем нормальным. Мне, конечно, как частному лицу, у которого есть два паспорта, чешский и словацкий, у которого словацкая жена, моя дочь родила в Словакии, но мне, конечно, пережить это было очень трудно. Я переживал это очень эмоционально.
Вы немножко коснулись периода переговоров, которые происходили, прежде чем Чехословакия распалась. И вы в то время были советником Петра Питхерта. Это был председатель чешского правительства в рамках федеративного государства. И он выступал, как известно, за сохранение Чехословакии. И многие политики, которые принимали участие в этих переговорах, они также выступали за сохранение. Что все-таки стало решающим?
Именно решающие это выборы 5-6 июня 1992 года. Показали совсем новые политические силы. Движение за демократическую Словакию Владимира Мечера и гражданская демократическая партия Вацлава Клауза. Их программы были абсолютно несовпадаемыми. У Клауза правая политика, радикальная экономическая реформа, сильное государство, которое будет управлять. У Мечера это была конфедерация, где попросту были бы две полунезависимые государства, которые бы сотрудничали по военным делам и внешней политике, может быть, ну и в каких-нибудь экономических вопросах. Договориться о чем-то-нибудь было почти невозможным.
В книге «Чехия и Словакия в 20 веке» чешский историк Ян Рыхлик пишет, что распад Чехословакии наметился уже в середине прошлого века, и появление двух независимых государств, Чехии и Словакии, было лишь вопросом времени. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В рамках чемпионата России по футболу завершился первый этап матчей российских команд. По мнению нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова, пока рано прогнозировать, сможет ли кто-то из нижней части турнирной таблицы переместиться наверх в число лучших российских футбольных клубов. Слово Алексею Кузнецову.
Пока еще рассуждать с точки зрения статистики рано, какие команды будут в первой восьмерке, какие во второй, а тем более, что в нынешнем турнире само понятие первая, вторая, восьмерка лишено смысла. Напомню, что в прошлом году на 8 команд чемпионат делился, потому что после зимы в третьем круге экспериментального переходного чемпионата 8 команд в первых играли друг с другом отдельно, а 8 вторых то же самое друг с другом отдельно. Сейчас такого не произойдет. Все внешне теперь возвращается к прежним временам, если, конечно, не считать того, что чемпионат состоится по системе уже названной осень-весна, то есть первый круг состоится осенью, а второй весной. Но, разумеется, еще немножко матчей из второго круга будет прихвачено поздней осенью и даже зимой, в декабре. Представьте себе, сейчас пройдутся целых 3 тура чемпионата России, что, на мой взгляд, совершенно непонятно, тогда как времени на игру вполне хватит. И более того, в некоторых южных городах, как следовало ожидать, матчи в декабре проводиться не будут, а пойдут в Москве, в Санкт-Петербурге, в частности. Но эти странности еще пока далеко впереди, а пока что можно отметить результаты следующие. В самом первом матче первого тура команда Мордовия, Саранский, дебютант российской футбольной премьер-лиги, принимала московский «Локомотив», на посту которого дебютировал также хорватский тренер Славен Билич, который совсем недавно тренировал сборную Хорватии, и «Локомотив» у него первый клуб в карьере, именно клуб, а не сборная. «Локомотив» выиграл со счетом 3-2, показав достаточно такой яркий футбол, но Мордовия не подкачала. Тоже для первого матча это был неплохой футбол. Дальнейшие события выглядели так. ЦСКА выиграл у Ростова 1-0 благодаря голу Сеиду Думбия, своего лучшего форварда. «Зенит», «Амкар», «Зенит» победил 2-0, «Лумича» забил Александр Киргаков, чье имя превратилось в глагол во времена чемпионата Европы благодаря многочисленным промахам форварда «Зенита». Ну вот, будем надеяться, что он сейчас возвращается к своему прежнему статусу человека, который не только бил, бьет и будет бить, но и забивать будет тоже. «Анжи Кубань» 2-1. «Анжи» уже провела один матч в Лиге Европы, выиграв у венгерского «Гонведа», и к турниру чемпионата России подошла, видимо, уже в более игровой форме, чем ее соперники. По крайней мере, «Анжи» у Кубани выиграла, ну, по игре достаточно уверенно. «Алания Спартак» и второй дебютант российского чемпионата, амбициозный клуб из Владикавказа, «Спартаковцам» дома уступил 1-2. Это, конечно, тоже говорит много не только об амбициях, но и о классе «Алании». Наконец, «Волга» выиграла у «Динамо» 1-0. Вот это вот, пожалуй, единственный случай, когда клуб из первой восьмерки, то есть «Динамо», проиграл клубу из второй восьмерки. Но этот матч проходил в гостях, в Нижнем Новгороде. «Динамовцы», видимо, еще остаются в плену прежних своих так называемых разборок с главным тренером. Сегодня состоится встреча «Краснодар-Рубин», а вчера еще один матч завершился в ничью. «Крылья Советов» в Самаре принимали «Терики», разошлись миром.
Алексей Кузнецов о стартовавшем чемпионате России по футболу. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов слушайте программу Анны Качкаевой. «Час прессы. Смотрим телевизор». В гостях у нее Даниил Гундурей. Тема программы «Общественное телевидение».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Улановского и Крутько подозревают в халатности, повлекшей...
Амбициозному проекту «Намывы новых территорий» в районе Сестрорецка...
Богдан Ступка умер в киевской больнице «Феофания», где он...
Мы остаемся единой нацией, которую сначала сплотили шок и...
На всей территории Норвегии, от побережья Северного моря до Шпицбергена, прошли зауфоки...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».